Я прочитаю, друзья, из 24 главы книги «Бытие». Один текст, он будет основой наших рассуждений. 21. «Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая разуметь, благословил ли Господь путь его или нет». Этого человека зовут Елизер. У него важное поручение от Авраама. Он должен найти жену своему сыну Исааку. И вот путь пройден, определенные условия он Богу ставил, задавал вопросы. Этот вопрос брачный был сложным для него. И он понимал, что самостоятельно ему не решить. Но как верный слуга он желал получить благословение вот в этом пути. Он хотел, чтобы семейная жизнь его господина была благословенной Богом, и поэтому он с трепетом отнесся к поручению. Он молился Богу. Он ждал, что Бог примет участие, и Бог непременно должен послать ответ. Бог должен проявить свое участие вот в этом вопросе создания семьи. И вот определенный этап здесь. Он стоит, смотрит. В его сердце изумление, на устах молчание. Он размышляет, благословил ли Господь путь его или нет. Размышление о благословении. У нас с вами сейчас будут размышления тоже о благословении, друзья. Мы подумаем, поанализируем. Посмотрим с точки зрения Священного Писания на благословения, в чем они выражаются, как к ним относиться, к Божьим благословениям в жизни. Итак, он желает уразуметь, желает понять. Друзья, я думаю, что многие из нас находились в положении этого человека когда-то, когда были определенные остановки в нашей жизни, и мы смотрели. Мы желали уразуметь, благословен ли наш брак, благословенна ли наша семья, есть ли Божье участие в ней или нет. Разные этапы есть в рассуждениях о благословении. Но самый начальный, первый этап, это вот как здесь у Елиезера, определенный первый шаг или несколько первых шагов сделано, и теперь нужно подвести итоги, теперь нужно посмотреть. И вот он смотрит, и мы смотрим. Когда закончилось бракосочетание, прошло несколько дней совместной жизни, может быть, первый медовый месяц, так сказать, и мы уже имеем определенное представление, благословил Бог или не благословил. И вот человек подводит результаты и делает выводы, что да, Бог меня благословил в браке. Хотя и времени немного прошло, но уже на начальных этапах можно увидеть Божье участие. Человек анализирует, делает вывод, да, хорошая попалась мне жена, и умная, и талантливая, и пятерым отказала, мне согласие дала. И материальная база есть, жилье есть, и транспорт есть. И даже уже успел выяснить насчет болезни. Не болеет почти ничем. Ну, а в этом есть залог. Значит, и дети будут крепкие, здоровенькие. Это хорошо все. Итак, мы первые друг у друга. Мы любим друг друга. И так все хорошо. Бракосочетание тоже неплохо. Прошло удачно, всех накормили хорошо, все довольны, и отзывы слышим. Ну, как понравился наш брак, понравился, очень хорошо, мы на подобных не были еще никогда, ну и так далее. И люди уже умеют подвести итог. Да, хорошо, Бог благословил, поблагодарили, и жизнь продолжается. Проходит один год, или пять лет, или десять лет, пятнадцать лет, и мы снова становимся в положении Елиезера, и размышление у нас о благословении. А благословил ли меня Бог? Как наш семейный союз? Удачный или неудачный? Или задаем вопрос сами себе, счастлив ли я в браке? Или задаем вопрос немного другого порядка, счастлива ли она? Или счастлив ли он, супруг или супруга? Ну, конечно, в первую очередь мы думаем о себе, друзья. Как я? Что я испытываю, что я переживаю и так далее. И уже у нас есть определенный опыт. Уже есть у нас что сказать, что подумать, как оценить. Потому что пройдено немало верст вот, в семейной супружеской жизни. Уже появились дети, уже, в общем-то, друзья, более фундаментальным может быть наш обзор пути. Посмотрели, и кто-то делает вывод, да, я счастлив. Почему я счастлив? И человек начинает перечислять, загибать пальцы. У нас секреты отсутствуют. Мы испытываем гармонию и в духовных вопросах, и в личных взаимоотношениях тоже. Каждый имеет уверенность друг в друге. Нет каких-то сомнений, подозрений, нет места ревности, чему-то другому негативному. И мы считаем, что все хорошо. Существует семейный алтарь, мы молимся, проводим служение утром, может быть, вечером, как установлено. И можно отметить, что дети наши тоже участвуют в служении. Для Бога благоухает семья моя. И, конечно, у человека такое удовлетворение и благодарность Богу, что Господь благословил. То есть факт налицо того, что Господь имеет место в жизни, и место не последнее, место первое, место главное в жизни семьи нашей. И все хорошо. Кто-то сидит, подводит итоги и думает, наверное, я несчастлив. Почему? Потому что и это в жизни моей не так, как мне хотелось бы. И здесь не очень хорошо. Один муж говорит, то, что для меня дорого, она не считает ни за что это. То, на что я бы обращал основное внимание, главное внимание, она над этим подшучивает, над моими ценностями, над моими планами, может быть, и так далее. Может быть, гнетет отрицательное прошлое супруги или супруга. Нет прощения. Какие-то бывают обязательно натянутости, трения, может быть, конфликты. И вот где-то какие-то слова упреков, какое-то поведение, оно остается болью и раной в сердце одного из супругов. И вроде бы, да, примирились, вроде бы все хорошо, но где-то оно всплывает, где-то прошлый опыт, он внедряется в наши взаимоотношения. Это становится неприятным, даже болезненным, и человек от этого страдает и считает, что нет, нет. Нет взаимопонимания или единства в духовных вопросах, в воспитании детей и в разном-разном. Где-то человек считает, что вопрос послушания не на должном уровне. Особенно если посмотреть вот так вот где-то на кого-то, то можно сделать определенные выводы и так далее. Где-то человек может испытывать неудовлетворенность близких таких вот отношениях, о чем мы чуть раньше слышали. И тоже это он может ставить в причину для того, что наш брак не благословен. Может быть, частые болезни или инвалидности детей в семье. Это тоже может человеком восприниматься как неблагословение, как вот что-то то, что лишает нас счастья в нашей жизни. Кто прожил дольше, и дети уже взрослые, может отметить, что один сын, второй, третий, или сколько, пятеро детей, и их нет с нами, они в мире где-то. В одной семье, знаю, 16 детей было, один за другим стали уходить в мир, один за другим, все 16. И вот как человеку сделать вывод, какую оценку произвести своей семье, своему браку? Как? Друзья, в общем-то, я хотел бы сказать, что выводы опасно делать в отношении благословения. Почему? Потому что, ну, вот, например, отсутствие разногласий – это не показатель благословения, потому что это может быть свидетельством диктатуры в семье, или материальное устройство, или еще какие-то вопросы, они не являются истинным показателем благословения в семье. Или наоборот, какие-то материальные неустройства, болезни, скорби, трудный путь – это тоже не является свидетельством о том, что нет благословения в моей семье. Почему? Потому что если, друзья, посмотреть нам на некоторые библейские примеры, ну вот, например, на Авраама. Авраам, в чем заключалось благословение этого человека? Бог говорил: «Благословляя, благословлю тебя». Что он обещал? Что ожидал Авраам от Бога? Какие благословения? Бог обращал внимание на два благословения. Одно – это «весьма-весьма размножу тебя». Первое. Второе – «дам тебе и потомству твоему всю землю ханаанскую во владение». Вот второе благословение. Давайте посмотрим на результат. Прошло уже несколько десятков лет, когда Авраам с Сарой находился здесь, в земле обетованной. И посмотрим, как исполнилось это обещанное Богом благословение. «Весьма-весьма размножу тебя». Результат какой? Один сын Исаак. Или «земля тебе принадлежать будет». Умирает жена Сара, и Авраам покупает за 400 сиклей серебра участок поля Ефрона Хитяне для того, чтобы похоронить. Ищет участочек, чтобы там гробницу сделать. А ведь Бог обещал: вся земля твоя. А ему нужно было опустить руку в карман и достать эти 400 сиклей, чтобы рассчитаться за маленький участок земли, где бы он мог совершить погребение. Друзья, если поверхностным взглядом смотреть, мы можем сказать, что не дождался Авраам благословений. Так ли это? Нет. Мы понимаем, что это мнение наше будет ошибочным. Но где? Где это благословение? Авраам понимал, что оно сокрыто в большем. Оно глубже находится. И когда посылает Елиезера, Елизер говорит: а если не захочет идти девица сюда? И Авраам тогда говорит: берегись, не возвращай сына моего туда. Он верит и понимает, что обещанные Богом благословения, они все равно придут. Они, может быть, уже пришли, но просто определенным взглядом мы не можем их замечать. Не можем видеть их, друзья. Можно взглянуть еще на одного человека, это Иосиф, 48 глава, 17 стих, здесь. «И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца свою, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манасии. И сказал Иосиф отцу своему: не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою. Но отец его не согласился и сказал: знаю, сын мой, знаю». Вот смотрите, два человека, отец и сын, и у них понимание благословений, взгляд на благословение разный. Говорит Иосиф: не так, отец мой. Не так. Прискорбно даже было для него смотреть на такое благословение, которое хотел дать дедушка внукам своим. Он представлял, что должно быть вот так и никак иначе. И от того, что происходило не так, как он себе нарисовал в своем сознании, ему от этого было прискорбно. Он хотел что-то изменить. Он взял руку и хотел благословение по-другому выразить. Друзья, это большая опасность, которая иногда приходит и в наши семьи. Когда Божьи благословения мы не воспринимаем так, как Господь хочет их внедрить в нашу жизнь, а мы говорим: «Господи, не так». Вот так вот это бы было благословение, а если вот так, это не благословение. Какая ошибка? От этого в наших сердцах бывает прискорбно, так же, как было Иосифу. Потому что нет благословения или как? Потому что мы не научились правильно их видеть, друзья. Мне хотелось бы ободрить сегодня тех, кто считает свою семью неблагословенной, кто считает свой брак неудачный. Кто-то, может быть, думает, что это ошибка в моей жизни, в моей судьбе. Друзья, не надо так считать, не надо. Нужно просто просить у Бога милости, чтобы Он открыл наш взгляд правильный и помог нормально увидеть то, что Господь дает нам. Увидеть и посмотреть те благословения, взгляд на которых сегодня от нас скрыт. Еще, друзья, в книге «Бытие», здесь же 39 глава, можно обратить внимание на человека одного по имени Иосиф, но только немножечко раньше. В 39 главе написаны такие слова: «Иосиф отведен был в Египет, и был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему». Значит, Иосиф, написано, Господь был с Иосифом, он был успешен, и господин видел, что так это и есть в жизни Иосифа. И он все-все ему доверил. Жизнь у Иосифа в доме Потифара была благословенной жизнью. И дальше в этой же главе в конце написано: «И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там в темнице». Закончилось благословение или нет? Не закончилось. «И Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы». Друзья, какие бы условия ни были, или более лучшие, или совсем плохие, благословение зависит от чего? От того, присутствует ли Бог в моей семье. Одна обстановка и другая, совсем противоположная, но мы с уверенностью можем сказать, что благословение Божье было и в одной ситуации, и в другой. Иногда, друзья, мы смотрим на окружающие нас семьи. Можем не найти ничего, что было бы лучше, чем в нашей семье. Я думаю, что вряд ли. Обязательно мы можем посмотреть на кого-то, на чью-то жизнь и сделать вывод: у них лучше, там лучше. Когда мы начинаем что-то сравнивать кого-то с кем-то, от этого бывает много всяких разных неприятностей. Но все равно мы смотрим своим взглядом. Мы видим благословения чужие иногда лучше, чем свои. Вот посмотришь, да, там точно Бог благословил. Вот если бы нам тех благословений, вот если бы у меня было 5 детей, и я воспринимаю, что это было бы благословение. А меньше или больше, уже воспринимаю, что это уже не благословение. Это какое-то бремя, это крест и так далее, как угодно можно назвать это все. И вот. Нет, друзья, ни количество детей, ни отношения друг к другу. Может быть, авторитет чьей-то семьи выше, чем авторитет нашей семьи. Ну, не секрет, так бывает, друзья, что иногда родителям стыдно за детей своих. Вот так спросишь: ну как твой Сережа? И видно, неудобно ответить. И такой нежеланный вопрос, понимаю, что задан. А почему? А потому что не все благополучно в жизни Сережи. Потому что у него это плохо. И так не хочется об этом говорить. Так не хочется об этом лишний раз вспоминать даже. А теперь нужно ответить. Иногда даже жалеешь, что какие-то подобные вопросы задаешь. родителям бывает тоже иногда, вернее, детям стыдно за своих родителей. Я замечал иногда, вот как встает отец что-то сказать в присутствии людей, дети так опускают, низко голову опускают. Почему? Потому что понимают, что не все у нас благополучно. Что да, если вот отец той семьи или мама что-то скажет, что-то будет делать, оно будет восприниматься совсем не так, как у нас. Ну, а у нас вот так, как есть. На трудоустройство тоже, если посмотреть, там все работают, заработки хорошие, все покупают автомобили, строят дома детям своим и все. А у нас вот так и жилья собственного нет, и работы нормальной нет и так далее. Если на вопрос служения посмотреть, то тоже мы можем даже позавидовать иногда, что вот там вот все так хорошо. А почему у нас не так? И вот все. Друзья, чужие благословения. Как нам реагировать на них? Не замечать мы не можем, не замечать. Мы это видим, ощущаем. Бывает болезненно. Апостол Павел хотел тоже на определенном рубеже иметь больших благословений. Ему тоже чего-то не хватало. Он просил Господа трижды о том, чтобы Господь его исцелил от какого-то недуга. Он считал, что для полного счастья, для настоящего благословения его жизни и служения, нужно, чтобы у него вот в этом вопросе был порядок. Он молится один раз, молится второй раз, третий раз. А Господь говорит: «Довольно для тебя благодати моей». Довольно для тебя. То есть Господь отмеряет определенное количество и говорит: хватит. А еще я вспоминаю, собрал Иаков сыновей своих, собрал уже перед самой смертью и стал говорить каждому благословение. Они разные, друзья, разные. И я думаю, что Симеону хотелось бы, чтобы в его благословении было что-то из благословения Иуды. А Иуде хотелось бы, наверное, чтобы иметь благословение, которое у Левия. Ну, не полностью, хотя бы частично, хотя бы немножечко. Но там написано, что «и дал им благословения». Какие? Каждому свое. Каждому свое. Когда Иисус Христос рассказывал притчу о талантах, там Он выражает эту мысль. Когда ушел Господин и раздал одному столько, столько и столько. А как он ориентировался? Почему он разное количество талантов дал? Одному столько, а другому столько. Написано: каждому по его силе. То есть он распределил не просто так, не зная или по жребию как-то, кому попало сколько, тому и будет. Нет. Он дал каждому соразмерно. Этому столько можно, а этому столько, а этому столько. Поэтому, друзья, если в нашей жизни что-то не так, как нам хотелось бы, то нужно утешиться вот этим, что Господь дает нам каждому свое. Но нельзя ли что-то подкорректировать? Всегда ли благословение зависит только от Бога? Вот как Он определил, так и есть. Или я могу где-то дать залог благословения для своей семьи? Или наоборот, лишить семью определенных благословений? Да, конечно. Даже из этой притчи мы видим, что получили люди таланты, и каждый стал их приумножать. А кто просто сохранил? Он потерял. Кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. А кто имеет, тому будет дано и приумножится. Так вот, друзья, за Исава мы читаем. Он с огорчением говорит о своем брате: он взял первородство и взял благословение мое. Он взял мое благословение. То, что принадлежало Исаву, Иаков взял. То есть Иаков всю жизнь беспокоился о том, чтобы больше было Божьего участия в его жизни, чтобы больше было этих благословений, и он стремился к ним. И он получал больше. А здесь Исав. Он с огорчением говорит, что да, все потерял. Поэтому, друзья, не обязательно стремиться за чужими благословениями. Нужно держать свои, чтобы не растратить их, как Исав, а чтобы с Божьей помощью их приумножать. Как-то получаем мы журнал «Вестник истины» и смотрим, ну это старый, старый еще журнал, и там фотография подростки наши. Стоят и рассказывают декламацию. Ну и у кого-то из них микрофон стоит, держится, вот так держит микрофон и рассказывает. И так приятно, друзья. Ну, это своего рода благословение, да? Увидеть себя в журнале «Вестник истины». Хорошо. А оказывается, я уже после узнал, что в этот момент, когда рассказывалась декламация, один подросток убежал. Убежал, и он должен был рассказывать слова в тот момент, когда фотоаппарат щелкнул. А его не оказалось, и его сестричка знала его слова и взяла этот микрофон. И рассказывает слова его. Его слова рассказывает. И в этот момент сфотографировали. А он потерял свое благословение. То есть его должны были сфотографировать с этим микрофоном. А оказалось, все, другой занял его место. Друзья, так бывает в нашей жизни, что мы не дорожим иногда своим. Нам хочется чужого чего-то, вот как у тех или у тех. А Господь говорит, вот твое, и ты этим пользуйся, это развивай, приумножай и благодари Бога. Последняя мысль, друзья. Нам иногда хочется знать, вот благословит ли Господь меня? Нам хочется немножечко заглянуть в будущее нашей семьи. И иногда мы что-то предугадываем. Думаем, вот здесь наверняка получится хорошо, а здесь может срыв какой-то произойти. Итак, ну на что-то мы, конечно же, можем ориентироваться. Ну на что? Ну вот, еду я на автомобиле и светофор. Красный, следующий красный, и на каждом светофоре останавливаюсь и думаю, наверное, здесь благословения не видать. А вот если зеленый, все хорошо, все будет благополучно. Смотри, как Бог благословит, благоволит. Все, зеленая улица для нас, точно будет Божье благословение, Божье участие. Или вот замечал, как бракосочетание, да, дождь. Пошел сильный проливной дождь. И кто-то уже есть пророки среди христиан. Одни говорят, это слезы. Слезы всю жизнь, так и будет. А другие говорят, да нет, это благословение. Благословение, потоки льются. Как хорошо, ни вчера не было дождя, ни всю неделю. Засуха была, а здесь дождь пошел. Не иначе, вот особый взгляд Божий, особенное такое вот пророчество. И так вот воспринимает. Даже, друзья, некоторые родители обращают внимание на то, как ребенок себя ведет во время молитвы. Вот ребенка вынесли, служитель берет ее в руки, и ребенок разрывается, никак его не успокоить, он выпинается. А у родителей тревога в сердце. Вот это может быть, что, а вдруг? И вот такие вот мысли, переживания. А если ребенок тихонечко сидит, и вдруг улыбнулся во время молитвы всем, ну тогда это точно уже. Бог благословит, и сомневаться не надо. Друзья, это ли основа? Основа вот наших благословений в будущем или нет? Нет, друзья. Зачастую это может быть обман сатаны и все. На это ориентироваться никогда нельзя. Вот я читал пример один за одного человека. Благовестник, поручено было ему проводить служение в воскресенье, благовестие. И он отнесся с полной ответственностью к этому. Он попросил, чтобы его поддержали в молитве церковь. Попросил, чтобы поучаствовали, раздали трактаты. Чтобы пригласили своих родственников, соседей. И сам много молился об этом, в посте пребывал. И вот уже завтра это собрание евангелизационное. И ему сон снится. Ну, такая беспокойная ночь, волнение. Снится сон А может и не сон, он даже сам не понял до конца, что это происходило. Вот такое вот ясное-ясное небо, звезды, ни тучки, ни облачка, и вот все так хорошо, и ушло это видение. На следующий день собрание, благовестие, приходит много неверующих людей, хорошие проповеди, покаяние, много людей покаялось, и так все прошло удачно. Как хорошо. Благодарение Богу, ну и так далее. Прошло, наверное, с полгода, снова ему поручают провести благовестие. Он опять переживает, молится, просит, чтобы помогли, посодействовали в этом деле. Опять пост и молитва, упование на Бога и ночь последняя перед благовестием. И опять ему какое-то такое вот видение. Тучи сгустились, ветер, вьюга, буря какая-то надвигается. И у него наутро в сердце вот какое-то переживание. А вдруг Бог не благословит? А вдруг это какие-то предвестники вот такие? А что теперь будет? И он в таком смятении идет на служение. Да, служение шло, но где-то он замечал какие-то заминки. Да, люди вышли на покаяние, но чего-то не хватало. Вот так. И когда это все прошло, он проанализировал так вот в молитве перед Богом и сделал вывод, что это все от сатаны. Сатана хотел приучить к тому, чтобы он ориентировался на какие-то такие вот внешние признаки, на какие-то чувства свои, на свои домыслы и все. Друзья, лукавый хочет, чтобы и в нашей жизни опора была для благословений какая-то другая. Не та, которую хочет Господь видеть в нас, в наших семьях. Ну, какая, например? Та, о чем мы говорили сейчас. Апостол Павел говорит с уверенностью. Верою получили мы доступ к благодати. Благодать – это благословение. Так вот, путь к этому благословению какой? Через чувства, через видение, через какие-то предчувствия, волнения или благорасположения? Нет, путь к вере, вернее, через веру к благословению. Вот как мы можем получить благословение. И, в общем-то, друзья, тот путь, который выбрал Елиезер для определения счастья или благословения, это непрактичный метод в последнее время. Ну вот если мы будем так, если девица подойдет, если она, скажу ей вот так вот, а если она сделает вот так, и тогда все сбудется, исполнится, то это точно благословение. Друзья, сейчас методика уже не та. Ей пользовался Гедеон когда-то, помните, да? Может и мы пользуемся. Пусть роса будет на шкуре, а на траве не будет росы. Вот тогда точно будет благословение, тогда будет успех, тогда спасутся мои дети, тогда... А то и другое, третье изменится в наших взаимоотношениях, в наших семьях. Нет, друзья, нет. Только Слово Господне. Веруй и спасешься. И много текстов Писания, которые побуждают нас получать благословение не так, как получал Елизер, не так, как Гедеон, а получать благословение по вере нашей. Итак, друзья, пусть Господь нас благословит, чтобы из нас с вами были благословенные семьи, чтобы из наших благословенных семей были благословенные церкви наши и так далее. А путь к благословениям нашим пусть Господь поможет получать нам через веру нашу. Аминь.